вот уже более полувека запасов нефти в мире хватает на четверть века.
Ваша норма алкоголя?
В домашнем баре очень много, очень разного.
Надо ли разрешить проституцию?
Можно и даже нужно. Щели между слоями распираются содержимым.
Правда ли, что вы знаете, как убить человека сигаретным фильтром?
Дело действительно простое, но, по счастью, практиковать не пришлось.
В эфире «Московская студия», и сегодня у нас в гостях Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы зададим Анатолию 100 вопросов. Чаще всего у нас блиц-формат, но тут страшно представить, сколько он займет. Анатолий Александрович, 100 вопросов, попробуем отвечать в формате блиц. Блиц-то вам близок?
Ну, попробуем.
Первый вопрос. Когда вы спите, вы кладете бороду на одеяло или под одеяло?
Я сплю на боку, так что борода с одеялом не пересекается.
Россия – это Европа или Азия?
Россия – это объединение. Одни говорят лучшего, что есть в Европе и в Азии, другие говорят худшего, но в любом случае это именно единство.
Шутка про Вассермана, которая нравится самому Вассерману.
Анатолий Вассерман не знает, что значит слова «Анатолий Вассерман не знает».
Какой вопрос в интервью чаще задают? Про жилетку или про обед безбрачия?
Чаще про жилет. Он заметнее.
Слово, которое вы чаще всего употребляете?
Кстати.
Что делать глупому, чтобы поумнеть?
Искать себе задачи, требующие напряжения ума. Мозг, так же, как и мышцы, тренируется только при нагрузке.
Мы не спрашивали у Анатолия Вассермана, можно ли проникнуть в разум других людей, потому что уже знаем ответ. В настольной игре разум от игроков требуется. Именно это. Правила игры элементарны. От 2 до 4 человек, все за одну команду, выкладывают карты с цифрами строго в порядке возрастания. Кажется, задача не для мегамозга, но... Разговаривать и давать подсказки жестами нельзя, а карт на руках с каждым новым этапом становится все больше и больше. Напряжение за столом возрастает неимоверно, ведь очередности хода нет. Каждый игрок может выложить карту в любой момент. В начале команда неизбежно будет проигрывать, но чем больше вы играете вместе, тем точнее синхронизируете индивидуальные ритмы восприятия времени. Считать секунды бесполезно, нужно просто довериться состоянию потока. Игра «Разум» получила массу международных наград. И теперь, благодаря Gaga Games, добралась до России. Ссылка на игру прямо тут, под роликом.
А это что? Это не человек.
Я играл в разум, гений, неспирывающий мощь переполняет меня. Поливаю тебе, перейти по ссылке в описании. Переходи по ссылке, подчинись моей воле. Иначе я уничтожу Австралию.
Вот черт!
Блин. Ваши первые воспоминания?
Знаете, не уверен, воспоминания это или реконструкция по рассказам, но первое, что я помню, это парочка эпизодов поездки в конце декабря 1954 года в Ригу через Москву. Мой отец тогда работал по распределению на Рижском судоремонтном заводе, и меня в 2-летнем возрасте повезли показать ему.
Кем вы хотели стать в детстве?
Много кем. Пожарным, военным, космонавтом. Благо, первый космонавт взлетел, когда мне было 8 с небольшим. Ну, в итоге еще в конце школы решил, что стану программистом. И действительно, больше 2 десятилетий работал программистом, в том числе 15 лет системным программистом. А попутно в первой половине 90-х освоил специальности политического консультанта и публициста. И сейчас работаю по этим специальностям.
За что Вассерману в школе могли поставить 2?
За почерк. Почерк у меня был очень некрасивый, поскольку полный школьный курс каллиграфии я, так уж вышло, не прошел. Нарисовал меньше половины того числа палочек и закорючек, которые нужны, чтобы развить мелкую моторику. Кстати, должен заметить, что эта самая мелкая моторика весьма полезная для многих мыслительных функций. Ну, а сейчас у меня почерк, точнее, и в школе, и сейчас почерк у меня был вполне разборчивый, но очень некрасивый.
Когда и как заработали первый рубль?
В школе во время учебной практики на Одесском главпочтамте. Мы там помогали в телеграфном зале, благо с тогдашними телетайпами особых хитрых навыков для того, чтобы переставить ленту с аппарата на аппарат, не требовалось.
На что потратили рубль?
Потратил этот рубль на какой-то подарок маме. Кажется, духи, точно не помню.
Читали ли вы «Гарри Поттера»?
Да, читал все 7 томов. Очень понравилось.
Сколько времени в день у вас уходит на чтение?
Ну, если учитывать все чтение и на бумаге, и в интернете, то где-то примерно часов 12. Ну, это если я не на выезде, а дома.
У вас есть 4 книги, которые вы рекомендуете прочесть каждому. Можете ли назвать их?
Могу. Фридрих Фридрихович Энгельс «Антидюринг», Станислав Самуилович Лем «Сумма технологии», Ричард Клинтон Джонович Докинс «Слепой часовщик», Дэвид Элиезер Оскарович Дойч «Структура реальности». Если прочесть эти книги в указанном порядке и хорошенечко обдумать, то получатся общие контуры целостной картины мира. А когда эти контуры есть, то дальше каждый новый факт ложится в картину как в пазл, дополняет ее, совершенствует. А если какой-то факт в картину не вписался, значит, либо факт ошибочный, либо в самой картине что-то не в порядке, и надо разбираться, что именно.
Вы добавляете отчество только в имена тех людей, которых уважаете?
Ну, я добавляю отчество в имена во всех случаях, когда я их помню. Это привычка, которой уже лет 20-30. Интересно, главное, что я даже веду себе в своем архиве специальный файл, куда записываю все найденные мною отчества разных деятелей, ну а заодно и другие важные подробности. Я давно убедился, самая плохая бумажка лучше самой хорошей памяти.
Есть ли в интеллектуальных играх проверка на допинг?
К счастью, нет. Поэтому я без зазрения совести употребляю разные кофеин содержащие напитки, шоколад. Ну, в шоколаде самом кофеина нет, но есть вещества, которые в организме в него перерабатываются.
Есть ли секрет повышенной работоспособности? Что вы делаете, когда нужно выполнить большой объем работы?
Вот когда нужно выполнить большой объем работы, тоже злоупотребляю разными кофеинсодержащими концентратами.
Что случилось 25 ноября 1982 года?
И в этот день я в последний пока раз брился.
Чем было вызвано это событие?
Брился я тогда ежедневно. А почему после этого перестал бриться? Потому что прямо с маминого дня рождения отправился на ночную смену, после нее долго отсыпался. В итоге щетина успела отрасти до такой длины, что моя тогдашняя электробритва справлялась с нею с трудом. Я решил, что ладно, запущу подлиннее. Вот до сих пор растет. Ну, понятно, время от времени ее подстригают, в основном гримеры перед разными съемками.
Не было ли у вас сожаления о том, что когда-то поспорили на обет безбрачия?
Да, сожаление, конечно, было, причем по двум причинам. Во-первых, сам обет, мягко говоря, не упростил жизнь. Во-вторых, было обидно, что в теоретическом споре так глупо себя повел и выдвинул довод, в общем-то, не относящийся к сути спор.
Не было ли за прошедшее время рисков нарушить этот обет?
Ну,
в общем, соблазнов нарушить
этот обет. В общем, были соблазны и риски, но вот как-то все осталось по-прежнему.
После какого случая вы завязали с курением?
Ну, особого случая не было, но в 90-м году был табачный кризис, когда, ну, как сейчас уже понятно, чтобы скомпрометировать саму идею планового хозяйствования, практически все крупные табачные фабрики страны одновременно остановили на ремонт. Кроме того, я еще когда начинал курить 4 октября 1969 года, твердо решил, что брошу не позже 40 лет в соответствии с известными мне медицинскими рекомендациями. А тут мне шел уже 39 год, я решил, что зачем тянуть дальше, и последнюю сигарету выкурил 15 июля 90 года.
Способ бросить курить от Анатолия Вассермана.
Ну, я пользовался довольно сильнодействующим заменителем табака анабазином, причем в удобной расфасовке. Желатиновые пленочки, пропитанные анабазином. Лепишь такую пленочку изнутри на щеку, и несколько часов, пока она рассасывается, курить не особо тянет. Правда, анабазин заметно повышает давление, поэтому его редко употребляют. У большинства курильщиков и так оно повышенное. Но у меня как раз пониженное, так что я мог себе позволить. Неделю принимал анабазин, и, в общем, желание курить практически прошло.
Какой алкоголь стоит в домашнем баре?
В домашнем баре очень много, очень разного. Дело в том, что покупаю я выпивку, то есть в гораздо большем объеме, чем употребляю. Время от времени, правда, приглашаю к себе на посиделки коллег, и они мне помогают продвинуть запасы. Но всегда дома очень много, очень разного.
Когда и при каких обстоятельствах впервые попробовали спиртное?
В 15 лет на собственном дне рождения.
Ваша норма алкоголя?
Пока не засну. Это происходит, как правило, довольно скоро. На меня спиртное действительно действует в первую очередь как снотворное.
Надо ли разрешить проституцию?
Ну, боюсь, что придется, поскольку, хотя проституция – дело, мягко говоря, не полезное ни для самих проституток, ни для их клиентов, ни для общества в целом, но те побочные эффекты, что возникают при запрете проституции, как правило, еще хуже, чем она сама.
Надо ли разрешить свободную продажу оружия?
Свободную не надо. Но вот распространить на оружие самообороны тот порядок, что сейчас принят для длинноствольного оружия в Российской Федерации, можно и даже нужно. Но надо иметь в виду, что для самообороны пригодно только оружие скрытного ношения, способное наносить смертельные ранения. Как показывает мировой опыт, все остальное не помогает. Но порядок продажи – это даже не полдела, это несравненно меньше. Надо организовать повсеместные и общедоступные курсы самообороны. Это не только умение быстро и метко стрелять, это еще в первую очередь умение оценивать обстановку. Умение искать выходы из обстановки, не требующей стрельбы. Умение вообще не попадать в такую обстановку. Ну и кроме того, надо серьезно дорабатывать правоприменительную практику в вопросах самообороны. То есть это громадный комплекс вопросов, в котором режим продажи оружия – дело второстепенное.
Вам не кажется, что людей, которые окончат эти курсы, будут гораздо меньше, чем тех, кто захочет приобрести оружие. Ну, и на любой свадьбе...
Этот вопрос решается как раз очень просто. разрешение на покупку оружия самообороны может получать только тот, кто пройдет такие курсы. Более того, время от времени понадобится переподготовка, и продление разрешения на оружие должно быть связано с такой переподготовкой. Повторяю, это сложный вопрос, и надо его решать целиком.
Нужно ли разрешить ношение оружия или же только хранение, как во многих американских штатах?
Ну, американская статистика показывает, что чем меньше в одном из субъектов федерации ограничений на ношение оружия, тем меньше в этом субъекте уровень насильственной преступности. Сама возможность нарваться на ответ отрезвляет многих потенциальных преступников.
Есть такое стрелковое оружие, которое вызывает у вас восхищение?
Есть, конечно, и довольно много. Все перечислять не буду, но вот скажем, если я когда-нибудь буду выбирать оружие для самообороны, то предпочту пистолет ГШ-18 и в качестве, так сказать, запасного ствола последнего шанса ПСМ, пистолет самозарядный малокалиберный.
А первый – это Грязева-Шипунова?
Да.
Правда ли, что вы знаете, как убить человека сигаретным фильтром?
Да, это мне рассказали в 7 классе. Дело действительно простое, но, по счастью, практиковать не пришлось.
Криозаморозка позволит дождаться того дня, когда научатся оживлять мертвых? Или это мифы?
Пока никто, естественно, не знает этого точно. Насколько я могу судить, все существующие методы консервации мозга, в том числе и заморозка до температуры жидкого азота, настолько повреждают клетки, что трудно сказать, когда придумают способ устранять эти повреждения. Теоретически, рано или поздно могут придумать. Но когда это случится, не знаю, так что я на заморозку не рассчитываю.
Конец света обещают каждые 5 лет, когда он все-таки наступит.
В 2012 году, когда все обсуждали конец света, я опубликовал примерно такое заявление. Не надейтесь на конец света, работать придется самим и решать свои проблемы самим, не надеясь, что они куда-то исчезнут вместе со всем миром.
Какой еще из кошмаров современного общества является вымыслом? Например, озоновые дыры из-за фреоновых дезодорантов – это миф?
Это несомненный миф, заказанный фирмой «Дюпон» для того, чтобы вытеснить фреоны из обращения и запустить в массовое производство новый класс хладоагентов, худших, чем фреоны по всем показателям, но в тот момент их выпускала только фирма «Дюпон», и она заработала на этом мифе многие миллиарды.
А всемирное потепление из-за парникового эффекта?
Из нынешних мифов совершенно несомненный миф – парниковая теория глобального потепления. Более того, еще в 1909 году американский физик Роберт Вильямс Робертович Вуд поставил эксперимент, опровергающий эту теорию. Правда, Вуд... Потом многие говорили, что эксперимент Вуда не стоит принимать всерьез, потому что он маломасштабный. Но на протяжении 60-70-х годов Андрей Петрович Капица руководил исследованием всей толщи антарктических льдов, просверлили скважину сквозь всю эту толщу, и керн, сердцевину, то есть то, что оказывается внутри буровой трубы, извлекли и подробнейшим образом исследовали. А там накопился лед за 500 000 лет. И вот это исследование однозначно показало, что концентрация углекислоты в воздухе начинает расти через несколько десятилетий после начало глобального потепления. И в конце концов, в полном соответствии с экспериментом Вуда, накопление углекислоты останавливает потепление. Я уже не говорю о том, что углекислота – это не самый главный парниковый, то есть поглощающий инфракрасные лучи газ в земной атмосфере. Его влияние на несколько порядков меньше, чем влияние водяного пара, то есть пренебрежимо мало. Словом, вполне однозначно можно утверждать, что парниковую теорию глобального потепления раскручивают несколько промышленно развитых стран для того, чтобы воспрепятствовать развитию промышленности у конкурентов. И ничего общего с реальностью эта теория не имеет.
Загрязнение пластмассы окружающей среды.
Ну, что касается загрязнения окружающей среды остатками пластмасс, тут страх тоже изрядно преувеличен, но пока не могу точно сказать, насколько этот вопрос исследован еще недостаточно глубоко. А вообще должен сказать, что все наши страхи по поводу загрязнения окружающей среды сильно преувеличены по очень простой причине. Масштабы нашей деятельности пока ничтожно малы по сравнению с размахом природных процессов. Но эта деятельность происходит вокруг нас и очень нам заметна. А большая часть крупных природных процессов протекает вне нашего поля зрения. Поэтому мы придаем своим действиям явно преувеличенное значение.
Вред от генно-модифицированных продуктов.
Результаты генных модификаций подвергаются такому строгому комплексу проверок, что значительная часть природных мутаций его бы не выдержала. Например, любимый мною сорт яблок Семеренко, ну и его новозеландский вариант Гренни Смит, то есть бабушка Смит, он очень лёжкий, то есть может храниться без особых проблем пару лет. Так вот, если бы этот сорт вывели искусственно, то его бы много лет проверяли на то, не могут ли естественные консерванты, входящие в его состав, чем-то навредить человеку. Но поскольку Лев Платонович Семеренко обнаружил этот результат природной мутации еще в XIX веке, когда нынешних строгостей не было, сорт пошел в массовое употребление и доказал свою безопасность натурным экспериментом на людях. Так вот, если я вижу, что где-то написано «не содержит ГМО», я это перевожу так. Я, производитель, держу вас, потребителей, за лохов.
Миф или реальность исламизации Европы?
Ну, с одной стороны, действительно, в Европе сейчас очень много беженцев из исламских стран, очень много потомков выходцев из исламских стран, а в самой Европе распространяется все тот же злокачественный либерализм, запрещающий людям сохранять свою идентичность, хоть национальную, хоть религиозную, хоть половую. По этой версии либерализма из человека можно и нужно делать, что попало. Поэтому нынешняя волна исламизации представляет серьезную опасность, но мне кажется, что сам этот злокачественный либерализм уже на излете, уже против него поднимается достаточно массовый протест, и, скорее всего, Европа в скором времени повернет на путь сохранения и восстановления своей идентичности. А в этом случае тех мусульман, которые сейчас качают права, поставят на место и напомнят, что прав у них не больше, чем у всех остальных.
А вот в поиске идентичности там не появятся какие-нибудь пряжки с надписью, что «Сними бок» или еще что-то? Не качнется ли в другую сторону еще круче?
Нет, я не думаю, что дойдет до массового насилия. Тогдашняя волна массового насилия была ответом на тогдашние экономические проблемы, но сейчас уже ясно, что из экономических проблем насилием не выйти.
Дефицит нефти в ближайшие 20 лет.
Ну, я думаю, что это миф. Могу совершенно точно сказать, что вот уже более полувека запасов нефти в мире хватает на четверть века. Ну, причина очень простая. Геологоразведка довольно сложное и дорогое дело, поэтому ее не ведут в неограниченных масштабах, а действительно разведывают на четверть века вперед. Этого достаточно, чтобы строить планы освоения новых месторождений, реконструкции старых и, кроме того, на основе каждого этапа геологоразведки уточняется сама геологическая теория, появляется возможность вести разведку в новых местах. Ну вот как было в России. Первое известное месторождение Баку, где нефть вытекала прямо на поверхность. Потом, по мере изучения бакинского месторождения, пришли к выводу, что имеет смысл поискать на Северном Кавказе. И действительно нашли там месторождение в полосе от Майкопа до Грозного. Потом, исследовав тамошнюю геологию, пришли к выводу, что стоит поискать в Предуралье, Татария и Башкирия. И действительно там нашли месторождение к началу Великой Отечественной войны, но, правда, всерьез их освоили только уже после войны. А на основе их изучения пришли к выводу, что имеет смысл опробовать болота на севере Тюменской области и так далее, и так далее. Так вот, абсолютная величина нефтяных запасов естественно, неизвестно, но можно не сомневаться, что нефти человечеству хватит по меньшей мере до тех пор, пока не будет осуществлен предложенный на рубеже тысячелетий Нурали Латыповым проект ядерного энергетического центра замкнутого цикла на площади бывшего Семипалатинского полигона ядерных испытаний. Ну, не буду вдаваться в технические подробности, но мы с Латыповым подсчитали, что географические и геологические условия этого полигона позволяют создать энергоцентр, покрывающий все потребности Евразии в электричестве, прогнозируемые на несколько веков вперед. Ну, а скорее всего и после появления этого центра нефть продолжит добывать, это все-таки удобно и выгодно.
Так ли уж вредна сланцевая добыча нефти?
Главная проблема сланцевых месторождений – геометрия. В песчаниках форма пор между песчинками зависит от самих песчинок, а не от того, что в этих порах находится. А в сланцах щели между слоями распираются содержимым, и когда вы начинаете это содержимое извлекать, щели резко сужаются, и их сопротивление потоку жидкости или газа растет катастрофически. Поэтому из песчаник, ну, считается, что скважина рентабельна, пока и добыча из нее не упадет в 50 раз по сравнению с первоначальным потоком. Так вот, в песчаниковых нефтяных месторождениях это происходит примерно лет за 50. в песчаниковых газовых примерно лет за 30. В сланцевых нефтяных месторождениях это происходит за 5 лет, а в газовых за 2-3 года. То есть, чтобы обеспечить сохранение добычи, вы должны в сланцах бурить примерно в десятеро больше скважин, чем в песчаниках. Причем это происходит даже при том, что используют различные способы сохранить добычу. Скажем, впрыскивают в сланец воду с песком, чтобы песчинки расклинивали слои. Или вводят агрессивные растворители, чтобы размывать канавки в этих слоях. Без этих ухищрений все кончается еще быстрее. Поэтому сланцевая добыча раз в 10 дороже песчаниковой. Иллюзия дешевизны сланцевых месторождений возникла в связи с тем, что в Соединенных Государствах Америки вследствие особенностей их внутренней политики относительно нефтегазодобычи в какой-то момент скопилось на складах неимоверное множество невостребованного бурового оборудования. Его можно было арендовать за какие-то смешные гроши. И именно в этот момент получилось, что по бухгалтерским выкладкам сланцевая нефтегазодобыча дешевая. Фактически она значительно дороже песчаниковой. Именно поэтому крупнейшие в мире сланцевые месторождения нефти, Баженовская свита на севере Российской Федерации, до сих пор не разрабатывается. Это невыгодно. Песчаниковой нефти у нас хоть залейся.
Криптовалюты. Это деньги будущего или мыльный пузырь?
Пока криптовалюта. Это биржевой товар с хорошими шансами на надувание и схлопывание пузырей. Для того, чтобы криптовалюты стали средством взаиморасчетов, достаточно массовым и востребованным, нужно решить несколько очень серьезных математических и экономических проблем. И пока совершенно не ясно, когда они будут решены. Это, во-первых, проблема ограниченности эмиссии. Для того, чтобы какое-то средство взаиморасчетов можно было использовать, массово должна быть возможность выпускать это средство со скоростью, соответствующей скорости наращивания выпуска товаров и услуг, оплачиваемых этим платежным средством. И вторая проблема – это проблема конечного должника. То есть кто возьмет на себя погашение выпущенной денежной единицы, если ее не удастся использовать в ходе обычных взаиморасчетов.
Ну, рынок же вон какой огромный. Доллары печатают и печатают.
Доллары печатают, потому что ими сейчас покрываются практически все взаиморасчеты в международной торговле. Кстати, на бумаге это отображается как государственный долг Соединенных Государств Америки, но фактически все понимают, что пока доллары востребованы в мировой торговле, этот долг никто не предъявит к погашению.
Но вот не может ли так быть с биткоином?
Но вот почему доллары так охотно принимают? Потому что все знают, если доллары почему-либо уступят свое место в мировом товарообороте другим валютам, как это случилось, скажем, с фунтом стерлингов после двух мировых войн, то можно будет предъявить эти доллары Федеральной резервной системе к погашению. Федеральная резервная система взамен передаст какие-то имеющиеся у нее активы. Ну, в основном это обязательства сокровищницы Соединенных Государств Америки. Но у нас соответствующая структура называется казначейство, а у них сокровищница, трежеры. И если вы предъявите эти обязательства этой самой сокровищнице, она в обмен обязана будет передать вам какие-то имущества, находящиеся в федеральной собственности Соединенных Государств. Ну, сейчас этих имуществ не так много, чтобы погасить весь выпущенный объем долларов. Ну, так с паршивой овцы хоть шерсти клок. А если вы запустите биткоины в качестве средства взаиморасчетов, а потом появится какое-то другое средство, более удобное, кому вы предъявите эти биткоины, чтобы вам взамен что-то выдали? Вот пока не решатся эти две проблемы, чисто математическая и экономическая, использовать биткоин в качестве, ну или вообще любую криптовалюту в качестве средства взаиморасчетов не получится. Поэтому сейчас действительно массовые средства взаиморасчетов – это те, что опираются на обычные валюты. Скажем, WebMoney вы получаете в обмен на реально вносимые вами в эту систему доллары, евро, рубли. И вы знаете, что если вам понадобятся доллары, евро, рубли, вы сможете за WebMoney их получить, потому что общее количество реальных валют в системе WebMoney соответствует количеству самих этих WebMoney. Вот такие криптовалюты действительно сейчас в ходу. А криптовалюты чисто эмиссионные могут быть запущены только после решения вот этих фундаментальных проблем. И если с математической проблемой ограниченной эмиссии пытаются что-то сделать, то о проблеме конечного должника пока, по сути, всерьез даже не думают. Поэтому в обозримом будущем чисто эмиссионные криптовалюты вряд ли будут всерьез востребованы.
Заменят ли электромобили обычные бензиновые в ближайшем будущем?
Ну, в принципе, это не исключено. Скажем, в городе, как правило, заряда электромобиля хватает на день поездок среднего горожанина. Кроме того, электромобили – это перенос выбросов далеко в сторону, хотя меньше выбросов, конечно, не становится. Но, в принципе, например, угольная электростанция может иметь даже несколько больший коэффициент полезного действия, чем бензиновый двигатель. Так что, в целом, даже с учетом всех потерь в цепочке передачи, электромобили для городских условий могут быть довольно выгодны.
А само производство-то потянет? Или уровень аккумуляторов еще не позволяет выпускать столько?
Вот с производством есть сложности. Поскольку самые емкие нынешние аккумуляторы используют дефицитный литий в колоссальных количествах, и Маск, объясняя, почему он не развертывает производство своей Теслы до сколько-нибудь значимого уровня, говорил, что если он начнет производить по миллиону Тесл в год, то очень скоро вычерпает все запасы лития. Ну, понятно, на самом деле Теслы не покупают не потому, что лития не хватает, а потому что в нынешних условиях это глубоко убыточная затея. Известно, что в тех местах, где Теслы все-таки хорошо продаются, за каждый автомобиль государство доплачивает покупателю в той или иной форме пару десятков тысяч долларов. Ну, естественно, доплачивают не наличными, а разными налоговыми скидками, скидками по тарифу на электроэнергию и так далее. Но, насколько я наслышан, сейчас идет бурная разработка натриевых аккумуляторов, а уж натрия на Земле хоть залейся, в буквальном смысле слова, поскольку натрий – это основной компонент соли, а потому его можно добывать даже из морской воды. Тогда очень может быть, что экономика электромобилей чуточку улучшится. В любом случае, чудес не бывает. Электромобили тоже потребляют энергию извне. То есть все равно увеличится потребление. Другое дело, что электромобили могут потреблять энергию в более удобных формах. Скажем, ядерная энергетика намного чище экологически, чем нефтегазовая, не говоря уж об угольной. Поэтому не исключено, что и в экологии что-то изменится к лучшему, хотя и незначительно.
Могут ли нейросеть когда-нибудь выбрать президентом?
Я надеюсь, что нейросеть не будет допущена до выборов по очень простой причине. Любой интеллект развивается не сам по себе, как сферический конь в вакууме из известного анекдота. Он развивается во взаимодействии с внешним миром. Ну, что такое вообще интеллект? Как он формируется? Мы строим мысленную модель каких-то явлений и процессов. На основе этой модели планируем какие-то свои действия. Потом смотрим, как задумано, как получилось. И разница между задуманным и получившимся – это материал для корректировки мысленной модели. И вот накопление таких вот моделей и построение новых моделей, уже взаимодействие между ними – это, собственно, и есть формирование интеллекта. Так вот, любой искусственный интеллект, естественно, будет взаимодействовать с окружающей средой иначе, нежели естественной. Он будет располагать другими датчиками восприятия мира, другими инструментами воздействия на мир, соответственно, и развиваться будет иначе. С одной стороны, это значит, что он не будет нам конкурентом, у него потребности будут другие. Но, с другой стороны, это значит, что употреблять искусственный интеллект для решения наших человеческих задач можно лишь в очень ограниченных пределах. В частности, что касается выборов, мы выбираем тех, кто, по нашему предположению, может наилучшим образом решать наши задачи. Оправдывается это предположение или нет, это другой вопрос, но в любом случае нельзя на пушечный выстрел подпускать к выборам тех, кто не понимает, какие вообще задачи перед нами стоят.
Политик, которого не помнят, а зря.
Естественно, тех политиков, кого вовсе не помнят, не помню и я. Но из нашей истории отечественной крайне недооценены Александр III и его жена. Она, насколько я могу судить, участвовала в политике не менее активно, чем он. Сергей Юльевич Витте, Лаврентий Павлович Берия, на которого вообще повесили кучу совершенно чужих собак. Вот роль этих деятелей еще предстоит очень серьезно изучать и переоценивать.
Мир движется к тому, что люди будут все брать в аренду или нет?
Надеюсь, что нет. Во-первых, трудно строить планы, опираясь только на арендованное, поскольку планы арендодателя могут в любой момент поменяться. Во-вторых, опираясь только на арендованное, вы вряд ли правильно оцените, что вам еще нужно.
Интернет убьет религию?
Нет. Интернет никак не связан с религией, поскольку это средство достижения принципиально разных целей, и эти цели практически не пересекаются между собой.
С развитием интернета видео заменит текст?
Для многих видео давным-давно заменило текст. Но мне, например, гораздо легче и гораздо быстрее воспринимать информацию в текстовом виде, чем в голосовом. И, насколько я знаю, у очень многих людей так. Поэтому текст, хоть бумажный, хоть сетевой, останется очень востребован для тех, кто умеет читать хотя бы с той же скоростью, с какой думает.
Опишите себя одним предложением. У меня есть ответ ваш. Вас из прошлого, хорошо? Я вам могу подсказать.
Не надо подсказывать. Ум, по возможности, не осложненный собственными интересами. Большая часть того, чего феминистки требуют, не нужна даже самим феминисткам.
Трис или Йеннифер?
Та форма груди, что мне более нравится.
Как вы относитесь к силиконовой груди? Когда вы последний раз были в Одессе?
В лучшем случае меня убьют сразу же после пересечения границы.
Вопрос про геев. Как вы считаете, это врожденное?
А если объявил себя женщиной, мы что, не вправе ему помочь, что ли?
За чьи права будут биться, когда трансгендеры станут нормой?
Да, Зеленский был для меня изрядной неожиданностью.